Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Роман Зеленский. Сегодняшняя тема беседы – «Царственное Слово Божие» или «Богословие монархии». Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, апостол Павел говорит в своем послании к Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во время». Какое же слово необходимо проповедовать каждому священнослужителю? Ответ прост. Это слово Божие. Бог открывает нам свою святую волю через свое слово, и в своем слове Он предстает перед нами. Мы ощущаем в себе незримое Богоприсутствие, когда читаем Священное Писание, и Он в нас пребывает. Поэтому все внутреннее в нас оживотворяется. И сейчас актуально и глубоко современно Слово Божие, которое раскрывает нам учение о царской власти. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Сказано в книге притчи. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Не прикасайтесь к помазанным моим, — говорит Господь. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему». «И вознесет рог помазанника своего», сказано в книге «Первый царств». «Господи, силою Твоей веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется». Это Псалом 20. «Сыны Сиона, да радуются о царе своем». Это уже 149-й Псалом, братья и сестры. «Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол». Это уже книга притчи. «В светлом взоре царя жизнь и благоволение его, как облако с поздним дождем. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой». «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Это вот все взято из книги притчи. «Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. Даже в мыслях твоих не злословь царя», сказано в Экклесиасте. Видите, братья и сестры, вот подчеркну эту глубокую мысль Господа нашего. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя». Дальше сказано, уже в книге пророка Даниила. «Он, то есть Бог, изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей». То есть, видите, братья и сестры, сам Господь поставляет царей. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Царь — разумный, благосостояние народа. сказано в книге «Премудрости». Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Вот эта заповедь, она дана самим Спасителем нашим. Если мы прочитаем Евангелие от Матфея, то мы узнаем, что это заповедь самого Господа нашего, что нужно, надо отдавать царю, царево, то есть кесарево кесарю, а Божие Богу. «Бога бойтесь, царя чтите», — говорит апостол Петр в своем первом послании. «Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя». Это вот уже царский псалом 19. «Яко царь уповает на Господа, и милостью вышнего не подвижется». Псалом 20. Но это лишь, братья и сестры, избранные примеры на царскую тему из Священного Писания. На самом деле примеров можно привести гораздо больше. Существуют также, братья и сестры, и священные предания. Вот, например, некоторые высказывания светочей православия, мыслителей, писателей и богословов. Святитель Иоанн Златоуст. Кто его не знает, братья и сестры? Вот что он говорит. «Имея попечение о благоустройстве людей, чтобы многие из них не жили бессмысленнее зверей, Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления кораблем. Итак, должно воссылать великую благодарность Богу и за то, что есть цари, и за то, что есть судьи». А вот святитель Григорий Богослов свидетельствует: «Блажен, кто многотрудными руками чтит царя и для многих служит законом жизни». Вот, братья и сестры, остановлюсь на слове «блажен». Ведь «блажен» — это с греческого слова «макариос» означает «счастлив», то есть «счастливый». То есть счастлив тот, кто чтит царя. Вот эта мысль святителя Григория Богослова. А как мы можем чтить царя? Это прежде всего молиться за него, молиться, чтобы он был, и прославляя царя земного, мы прославляем царя небесного. А вот святитель Дмитрий Ростовский пишет, ну, надо сказать, что в предыдущих выступлениях я уже его цитировал, но тем не менее очень важные слова говорит святитель Дмитрий. «Лицо и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа царя, живущего на небесах». Святитель Филарет Московский говорит, что благо народу и государству, в котором единым, всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит царь, свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие, волею царя небесного, мудростью я же от Бога. Народ, чтущий царя, благоугождает через сие Богу, потому что царь есть устроение Божие. Обратите внимание, братья и сестры, на то, как согласно говорят наши святые, как прослеживается единая мысль о том, что надо чтить царей, чтить богопомазанников. И вот что продолжает говорить нам святитель Филарет Московский: «Бог по образу своего небесного единоначалия утвердил на земле царя, по образу своего небесного вседержительства устроил на земле царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, поставил на земле царя наследственного. Надо сказать, что вот в богослужебных текстах нашего царского дореволюционного чина перечисляется не просто вот один богопомазанник, государь, но еще и государыня, и наследник цесаревич. И вот ответ, почему церковь всегда молилась за всю царскую семью, заключен в том, что именно это образ царства неприходящего. То есть поэтому-то в этом образе и заключен царь наследственный, которого нам даровал Господь. А вот Антоний IV, патриарх Константинопольский, учит: невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собою, и невозможно отделить их друг от друга. Обратите внимание, братья и сестры, на первую часть этих замечательных святых слов. Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Также в согласии с ним и Григорий IV, патриарх Антиохийский. И вместе, кстати, все они, братья и сестры, представляют вселенское православие. Вот что говорит святитель Григорий: «Святая, Богом благословенная и ему угодная форма государственного правления есть самодержавная, возглавленное самим Богом, поставленным единодержавным скипетродержцем царем, который есть необыкновенный человек, а помазанник Божий, получивший при священном помазании сугубую благодать на великое и трудное дело — управление народом». Он же пишет, продолжает вот эту мысль: укреплять святую мысль через Писание, быть верным защитником православной веры, самодержавного царя и Отечества, есть славное и святое дело, самое главное дело первостепенной важности и приятное Богу. Ну ведь все наши предки, братья и сестры, шли за веру царя и Отечества. Вот преподобный Серафим Саровский, для многих это, самый любимый святой. Он также ведь говорил: после православия они, то есть цари, суть первый долг наш, русский, и главное основание истинного христианского благочестия. То есть заметим, что главное основание истинного христианского благочестия. Вот что говорит нам про наших богопомазанников преподобный Серафим Саровский: «В очах Божьих нет лучшей власти, чем власть православного царя». Вот такие замечательные слова преподобного Серафима. Согласен также с ним и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит нам: запомните, утверждает он, если не будет монархии, не будет и России. Только монархический строй дает прочность России. При Конституции она вся разделится по частям. Держись же, Россия, твердо веры своей и церкви, и царя православного, если хочешь быть непоколебимою, людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться царства и царя православного. Это вот святой праведный Иоанн Кронштадтский еще говорил до революции. И ведь как вот он пророчески все предвидел. Ведь как только люди вот поколебались в этом своем святом уповании, отошли от монархии, так и получилось. Лишились царства, развалилась такая величайшая империя, и царя православного Господь взял от нас из-за наших грехов. Вот еще, братья и сестры, святые слова нашего Иоанна Кронштадтского. «А вы, друзья, крепко стойте за царя, чтите, любите его, любите святую церковь и отечество, и помните, что самодержавие — единственное условие благоденствия России. Не будет самодержавия, не будет и России». А вот отец Варсонофий Оптинский проповедовал, что наш царь есть представитель воли Божией, а не народной. Его воля священна для нас, как воля помазанника Божия. Мы любим его потому, что любим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам царь. Мы принимаем это от него, как милость Божию. Постигает ли нас бесславие и бедствие, мы переносим их с кротостью и смирением, как казнь небесную за наши беззакония, и никогда не изменим в любви и преданности царю. Вот такие вот замечательные слова. А вот не менее важные слова пишет архимандрит Константин Зайцев. Пока во главе Великой России стоял царь, Россия не только содержала в себе отдельные элементы Святой Руси, но в целом продолжала быть Святой Русью, как организованное единство. Протоиерей вот Сергей Булгаков, тоже один вот из известных наших богословов, он учит, что церковь сосредотачивала особую любовь на своем помазаннике, как возлюбленном отрасли Давида, женихе церковном. Обрати внимание, братья и сестры, на вот последнее слово «жених церковный». Дело в том, что по венчанию на царство государь и является нашим женихом церковным. Он так и называется в молитвах на венчание. А вот митрополит Иоанн Снычев, тоже всеми уважаемый, также подтверждает эти мысли, говоря о том, что православный царь есть олицетворение богоизбранности и богоносности всего народа, его молитвенный председатель и ангел-хранитель. Богоучрежденной формой существования православного народа является самодержавие, царь-помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие есть конституция самодержавия. Вот так вот владыка Иоанн Снычев называл и сравнивал самодержавие со святым Евангелием. Он же добавляет, именно монархия является оптимальной, исторически опробованной, естественной формой государственного бытия российской цивилизации. Не подлежит сомнению, что самодержавие – наилучший государственный строй из всех известных человечеству, строй, в котором церковь находится под непосредственным покровительством государства. Надо сказать, братья и сестры, что сейчас мы наблюдаем другую картину. Уже сразу тут и после революции мы наблюдаем, что церковь отделилась как раз от государства. И государство вовсе не покровительствует церкви, как это было раньше. А вот протоиерей Владимир Востоков говорил нам о том, что царь – отец народа, а не слуга народа, не раб партии какой-либо или сословий. Несчастной России православный нужен царь, как больному в тюрьме свежий воздух, без него она пропадет. Вот какие интересные сравнения вот у отца Владимира Востокова. Ведь вот что мы себя представляем, вот как он пишет, как такой образ он проводит, как вот больной человек в тюрьме, вот ему требуется свежий воздух, и этот свежий воздух — это наш государь. А вот известный протоиерей Евгений Попов согласен с ним, он пишет, что заповедь «Чти отца твоего» относится и к царю, как отцу всего Отечества. Царская власть, Божие дарование и Божие благословение, отсюда идея величества, как и титул величества, всего лучше оправдываемой в одном лице монархии единодержавия, отсюда государь существенно самостоятелен, особо священное и неприкасаемое, что богодарованная власть отца в каждой семье, то от Бога же власть царя во всенародной или государственной семье. Видите, какие вот замечательные слова, братья и сестры. И когда вот начинаешь смотреть толкование на пятую заповедь, то можно действительно найти, что первым, кто почитался, вот первый отец, это был наш самодержавный государь. Вот недавно я тоже открыл катехизис 1908 года. Ну, это вот православное, значит, наставление в православной вере иначе. Там также говорится, что первым почитался государь, и заповедь Божия о почитании родителей действовала тогда, когда она исполнялась в полноте. А вот известный также протоиерей Иоанн Восторгов тоже пишет. Он говорил и учил людей о том, что Господь Бог устроил царя в свое место и посадил на царском престоле суд и милость. Вместе с верою и любовью к Богу, непоколебимое веками утвердившееся и освященная церковью любовь к царю служила могучим оплотом нашей народности в исторических судьбах ее. Интересны также слова иеромонаха Павла Стефанова. Вот что он пишет. «Истинные христиане веруют и исповедуют, что учение о царской власти прямо исходит из богооткровенного слова Библии и точным образом соответствует иерархическому порядку, установленному в Царстве Божием». А какие замечательные слова мы находим, братья и сестры, у наших русских мыслителей, поэтов и писателей. Вот возьмем Жуковского. Вот он пишет: «Самодержавие есть высшая степень покорности Божьей правде». Какие замечательные слова.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердия и боговещанные проповедатели, верх апостолов твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих твоих и покой. Болезни Божьих и смерть приял еси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Thank you. родная жила страна, нынче любому ясно, армия слабой быть не должна, это смертельно опасно. Вспомним заветы и клятвы отцов, вспомним их подвиги славные, сонмы святых золотых венцов. Вспомним, что мы православные, мы православные. Родина чтит моряков и ждет, миром живя в надежде. Славный геройский российский флот, неустрашим, как прежде. Вспомним заветы и клятвы отцов, вспомним их подвиги славные, сонмы святых золотых венцов. Вспомним, что мы православные, мы православные. Церковью русской сильны втройне, вера душе на потребу. Враг, как всегда, на духовной войне нас отрезает от неба. Вспомним заветы и клятвы отцов, вспомним и подвиги славные, сонмы святых золотых венцов. Вспомним, что мы православные, мы православные. Царь свой народ осенит крестом, верным скомандует «стройся!» Будь за Христом, живи за Христом, и ничего не бойся. Вспомним заветы и клятвы отцов, вспомним их подвиги славные, сонмы святых золотых венцов. Вспомним, что мы православные, мы православные. Вспомним заветы и клятвы отцов, вспомним их подвиги славные, сонмы святых золотых венцов. Вспомним, что мы православные, мы православные.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Тема сегодняшней беседы – «Царственное Слово Божие или богословие монархия». У микрофона священник Роман Зеленский. Батюшка, вам слово.
Братья и сестры, продолжим нашу царскую тему. Вот я тут буквально процитировал Жуковского, то, что вот самодержавие есть высшая степень покорности Божьей правде. А вот Александр Сергеевич Пушкин, разочаровавшийся в антимонархическом декабристском масонском движении, дает нам такое сравнение. Государство без полномочного монарха – то же, что оркестр без капельмейстера. Как нехороши будут все музыканты, но если нет среди них одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. Вот. А Николай Васильевич Гоголь вот пишет, что полномочная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества. И вот, надо сказать, он в это верил. А вот Владимир Соловьев говорит и пишет о том, что монархия обладает для нас целым рядом несомненных достоинств. Прежде всего, это символ единства страны. Монарх возвышается над партиями и национальностями. Дореволюционная Россия была семьей народов благодаря царю. Согласен с ним и, как ни странно, вот тот самый известный Белинский. Да, в слове «царь» чудно слито сознание русского народа, и для него это слово полно поэзии и таинственного значения. Вот заметим, какая интересная мысль дается вот Белинским, который, кстати, вот во многом шел против монархии, но тем не менее ценную мысль он до нас доносит. Да, в слове «царь» чудно слито сознание русского народа. Вот заметим, братья и сестры, в слове «царь» и все наше создание, все воедино слито. Какая интересная мысль. И дальше вот он пишет: «И наше русское народное сознание вполне исчерпывается словом «царь», в отношении которому отечество есть понятие подчиненное следствие причины». Ну, он просто говорит о том, что от слова «отечество», само слово, происходит от слова «отец». А отец народа – это наш государь, царь самодержавный. Известный профессор Казанский пишет, что царь – это одна из величайших исторических святынь русского народа. Сопоставление рядом как идеальных сокровищ – «Веры царя и отечества проходит через всю русскую историю». Вот как интересно. Царь – это одна из величайших исторических святынь русского народа. Как нам сейчас, братья и сестры, не хватает этой святыни? А вот Черняев пишет, что только те русские могут не быть монархистами, которые не умеют думать самостоятельно, плохо знают историю своей родины и принимают на веру политические доктрины Запада. Вот такие замечательные высказывания наших святых угодников, мыслителей, писателей, богословов. И это только малая доля подобных мнений. Разве можно сразу отразить всю полноту соборного разума русского народа? А сколько монархической литературы было уничтожено после 1917 года? Сколько репритных изданий на сегодняшний момент прошло негласную цензуру, после которой было выкинуто все, имеющее царский имперский характер. Да что там выкинуто? Можно предположить, что был искажен даже первоначальный смысл написанного в царское время. Так враги Христовы старались уничтожить все следы церковного учения о царской власти. Но как бы они ни старались, Господь все равно сохранил для нас многие и многие свидетельства истины. Скажем, не удалось уничтожить наши родные русские пословицы, в которых ярко обозначился царский дух нашего народа. Вот они, братья и сестры, наши родные пословицы: «Народ согрешит, царь умолит, а царь согрешит, народ не умолит. Как весь народ воздохнет, до царя дойдет». А вот еще пословица: «Народ думает, а царь ведает». да милосердного царя, и Бог милостив. Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится. Где царь, тут и правда. Вот какая емкая, краткая и вот такая яркая и замечательная пословица. Где царь, тут и правда. Вот, братья и сестры, если в проповеди нет слова о царе, нету о нашем родном самодержавии, не хватает соли. Вот такой вот несоленый суп получается. Это соль земли, соль, которая необходима для нас. И народ наш в пословицах отражает всю глубину вот царского учения. Бог милостив, а царь жалостлив. Ни солнышку на всех не угреть, ни царю на всех не угодить. Вот многие обвиняют наших богопомазанников. А ведь правда, не на всех он может угодить-то. И как вот солнышку на всех не угреть, ни царю на всех не угодить. А вот еще пословица. Царский гнев и милость в руке Божией. Близ царя, близ чести. Одному Богу государь ответ держит. Народ — тело, царь — голова. Вот, братья и сестры, мы, как народ, тело, а где сейчас наша голова? Где царь-батюшка? Вот молиться надо, чтобы он был. Дальше. Царское осуждение бессудно. При солнце тепло, а при государе добро. Без царя земля вдова, и народ сирота. Вот осиротели мы, братья и сестры, начиная с 17-го года. И земля вдова, и народ сирота. Богом да царем Русь крепка. Русской земле нельзя без государя жить. Вот такая замечательная наша пословица, которую просто хочется повторить. Русской земле нельзя без государя жить. Пусть же эта пословица, она будет у всех на устах. Пусть она останется в нашем сознании. И в этом народная мудрость. Это как раз то, что заставляло Федора Михайловича Достоевского говорить и писать о том, что многие слои дворянского общества, интеллигенции, других сословий просто оторвались от народной почвы, от русских корней. Необходимо было вернуться в эту животворящую почву, чтобы очиститься от всякой химии, всего наносного, и дать, наконец, благодатный покаянный плод, так необходимый для спасения души. Ведь что такое монархия? Подлинный перевод этого слова с греческого языка есть «единоначалие». Вот святые наши греческие отцы всегда утверждали, что основа единства в Святой Троице — это личность Отца. Святой Афанасий Великий учит одно начало Божества и единоначалие в собственном смысле, то есть единоначалие — это и есть монархия. Один Бог потому, что один Отец. Отец — источник Божества, изводит Сына и Святаго Духа, сообщая им свою природу, которая остается единой и нераздельной, самой себе в трех лицах тождественной. Для восточных святых отцов исповедовать единую природу, братья и сестры, означает видеть в Отце единый источник лиц, получающих от него ту же природу. Да, братья и сестры, может быть, это и непростой богословский язык, но вот это единоначалие, которое присутствует в нашей Троице, это основа основ нашей православной веры. Вера в единого Бога, говорит святой Григорий Богослов, сохраняется тогда, когда мы относим Сына и Святого Духа к единому началу, не слагая и не смешивая их, и утверждая тождество сущностей. Вот что говорит Григорий Богослов, что именно главное, что вера в единого Бога — это и есть монархия. Таким образом, настаивая на единоначалии, то есть монархии, отца, святые отцы защищают понятие о Троице. Откровение о Боге Троице есть основа православного богословия, непоколебимое основание всякого благочестия, всякой духовной жизни. Монархия есть основа личного бытия живоначальной Троицы, и я единства и любви. Только единоначалие, единодержавие, то есть монархия, заключает в себе суть троического. Поэтому латинское еретическое богословие, разделяющее монархию троичности исхождением духа от отца и сына, это вот та знаменитая филиоква, то есть об исхождении Святаго Духа и от сына. Вот это вот еретическое заблуждение, оно вводит в существо единства дуалистическое начало. А что такое дуализм? Это два одинаковых начала. То есть нету единства, братья и сестры, а есть место единства. Вот два начала. Мы-то, православные, верим, что одно начало, единственное, единица. А они эту единицу взяли и поделили на два. И получилось у них такое, по сути дела, два начала.
Это католики?
Это католики, да, латинине или паписты. Вот паписты. Это, в этом и суть папистской ереси, филиоквы. Вот с этим боролся известный наш святой Марк Ефесский, когда принимали Флорентийскую унию. Именно этот угодник Божий боролся вот против и филиоквы, и вот этих вот еретических заблуждений папистов. А от богословского дуализма, как идеологии, один шаг к дуализму политическому. То есть утверждается по существу, что в церкви два пастыря-начальника, две главы – Папа и Христос. Ну, иначе папа – это епископ, который является главою. А Христос – это уже у них другое начало получается. А вот из папизма выходит поэтому и протестантизм, который опирается на следующий постулат. Сколько личностей, столько и пап. Каждый сам себе и папа, и пастырь, и толковник. Таким образом, как папистская система, так и протестантская утеряли в себе принцип единоначалия, то есть монархии. И только православие остается монархическим, а значит троическим. Поэтому православное богословие – это прежде всего богословие Пресвятой Троицы. А богословие Пресвятой Троицы – это прежде всего, братья и сестры, богословие монархии, единоначалие или единодержавие, а значит, богословие любви. Монархия наблюдается во всем творении, все едино и иерархично в мире, и основа человеческого осмысленного состояния, его идеология должна быть монархична. Из идеологии следует и политика, которая является выходом из индивидуальности к общности. Ну, надо сказать, братья и сестры, ну, вот возьмем нашу родную идеологию. Ведь это единственная наша православная идеология, это Москва, Третий Рим. Именно из этой идеологии вся наша, по сути, вышла политика. И вот как все тесно переплетается. Она, то есть политика, тоже должна быть построена по монархическому принципу. Таким образом и культура, и экономика, выходящие из политики, тоже должны быть монархичны, а не анархичны. Даже просто физически или биологически никакая личность не может нормально существовать, не будь в ней монархии, разумной части души, телесной. Если же члены тела дергаются сами по себе, то такой человек пребывает в состоянии тяжкого недуга. Также и семья, в которой каждый член живет сам по себе, близится к распаду. Ибо единство и любви, которые могут быть обеспечены только монархией отца, в такой семье нет. И надо сказать, братья и сестры, вот мы часто наблюдаем картину, когда в семье разлад, когда каждый член семьи живет сам по себе. И тоже мы наблюдаем и у нас в государстве. И у государства, как большой семьи, должен быть отец народа. Потому, имея такую правую веру, наш богоносный народ строил и окружающую жизнь, строил государство, имеющее цель обожение душ человеческих во Христе Господе нашем. Ведь вдумаемся, братья и сестры, как метко сказано, англичанин строит мир как фабрику, немец как казарму, француз как салон, а русский как храм. Вот такие замечательные слова, братья и сестры, и в этом и состоит богословие нашей монархии. А вот что хотелось бы сказать еще и о нашей первой главной обязанности. Ведь что это такое? Ведь вот это есть молитва за царя. Вообще молитвы за царей приносимы были издревле. Вот в книге Ездры говорится: «Да приносятся возлияние Вышнему Богу за царя и отроки его, и да молят за их жизнь». И установлено было в Ветхом Завете приносить особенное всесожжение за царя. А в Новом Завете апостол Павел говорит: «Молю убо прежде всех, творите молитвы, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех, и же во власти суть. Да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте, сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом». Это первое его послание апостола Павла к Тимофею. Итак, Церковь Христова, свято следуя внушениям Господа и святых апостолов, от начала своего доселе непрерывно приносит молитвы за царей. Тертуллиан в сочинении своем, писанном в защиту христиан против язычников около 202 года, говорит: «Мы молим Бога о здравии и благоденствие императоров, притом язычников. Христиане празднуют торжественные императорские дни излиянием чувств своего сердца. Евсевий о соцарственнике Константина Ликинии повествует: он удалил из своего дворца всех христиан, через что несчастный сам себя лишил их молитв пред Богом, который по обычаю и учению своих предков они за всех воссылают. Равноапостольный царь Константин припоручал себя молитвам церкви. Вот, братья и сестры, что хотелось бы сказать, что православная церковь, молясь Господу за царя и за всех августейших особ царского дома, ежедневно и особенно в дни царские, словами Евангелия, читаемого в высокоторжественные и торжественные дни рождения высоких особ царского семейства, внушает благодарить Господа за благодеяния, ниспосылаемые нам свыше благословением умножения царского рода, и обличает неблагодарных словами Евангелия: «Како не обретошеся, возвращайся дать и славу Богу». Таким образом, царские дни в недрах Церкви Христовой всегда были не только днями общественного веселья, чем они были вне христианства, но и временем всенародных и общих молитв за царствующий дом. Молитва за царя и самое первое, главное и самая общая обязанность для всех сынов нашего Отечества. Кроме общего с молитвами за других людей основания, молитва за царя имеет и другие ей собственно принадлежащие основания. Русский государь не без основания иными сравнивается с солнцем, которое, освещая и согревая наше Отечество живительными лучами непосредственного царского наблюдения и царской любви, служит неоскудеваемым источником нашего благополучия.
Батюшка, благодарим. Вот вы сейчас в беседе сказали, что после нашего святого православия цари есть основание истинного христианского благочестия, и царь – одна из величайших святынь русского народа, святынь русского народа. Какие слова замечательные! Но почему же те, которые называют себя русскими, так далеки от этого понимания? Почему они даже выражают мысль, что царская тема это утопична, не нужна в наши дни?
Я думаю, потому что это какая-то слепота духовная. Вот ведь вот посмотрите, что сейчас происходит. Ведь вроде бы и в церкви идет молитва. Вроде бы говорят проповеди. Много батюшек, добросовестно выполняющих свой долг. Но есть один такой момент, которого не хватает. Вот нету осознания того, что необходима молитва за государей, за царей. А прежде всего молитва о том, чтобы Господь даровал нам царя. Ведь если мы не осознаем, что мы, по сути, являемся собою, вот как соборная личность, народ является трупом смердящим, что мы не осознаем, что нам нужен царь, то не воскреснет Россия. Вот происходят вещи такие нехорошие, ведь нарушается заповедь Божия о почитании родителей. Ведь вот нельзя даже злословить наших богопомазанников. Ведь сегодня вот я читал и Священное Писание, и святых отцов. Ведь вы видите, какая идет единая мысль об уважении к нашим отцам. И мы наблюдаем часто обратное. По сути дела, уподобление библейскому хаму, который похулил своего отца Ноя. А нарушение заповеди приводит к нарушению всех Божьих заповедей. И молитва, она нынешняя, современная, является, по сути дела, ущербной молитвой. Вот как пища без соли является не соленой, а поэтому не богоугодной. А Господь нам говорит о том, что мы потеряли стержень, потеряли основание. Это основание, это и есть наше родное самодержавие, богословие монархии. Царственное Слово Божие, оно внутри нас, внутри Священного Писания, святых отцов. Мы должны опираться на Слово Божие, а не на какие-то свои измышления. И только опираясь на этот прочный фундамент, мы будем с Господом.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Я напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга с вами был священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней беседы – «Царственное Слово Божие или богословие монархии». Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божие всем благословение, храни вас всех, Господь.
Аминь.
Для славы со Христом мы были созданы, никак нас враг чудовищный не съест. Кололи нас серпом, звездили звездами, но наше знамя есть и будет крест. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Клялись царю мы креста целованьем, предательство легло на русский род. Рассеяны по миру мы изгнаньем, как бывший богоизбранный народ. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. На теле у России раны рваные, но свет Христов отчетлив впереди. И если нападут на нас поганые, мы в бой пойдем с крестами на груди. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. У нас с врагом окончена дискуссия, мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия, племен славянских три богатыря. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Наполнит мир малиновыми звонами, зайдет победы русская заря, и мы, восстав с крестами и иконами, пойдем венчать российского царя. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Уж ангелы трубят в последней битве, за веру, за царя единит Русь. Соборным покаянием и молитвой да воскресит Господь святую Русь. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, покаемся, поднимемся с колен.